Сегодня у меня последняя тема из цикла «Искажение христианства». И если... Это ключевой стих всего цикла, наверное, да, о том, что люди взяли Слово Божие и начали его искажать. И со временем оно теряет свою силу, именно потому, что люди перестают слушаться этому Слову. И мы проходили по многим пунктам, когда многие церкви, особенно большие церкви, такие как католическая, православная церковь, и впоследствии даже лютеранская церковь, что они во многом отступили от своего Слова. Мы рассматривали эти все пункты в прошлый раз, я не хочу останавливаться. И возникает вопрос, неужели Бог потерял всякую надежду на то, чтобы в этом мире вообще будет церковь Его? И ответом является удивительный, скажем так, является удивительный ответ, что Бог всегда находил верных Ему. То есть они очень часто были в меньшинстве, они были очень часто гонимы. И есть даже стих, если знаете, Евреям 11:38. Особенно это было проявлялось после того, как Иисус Христос вознесся, когда были первые апостолы, первые ученики, когда появилось очень много мучеников, когда гнали за веру в буквальном смысле слова. И это предсказал еще Павел, да, Евреям 11:38, тех, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И как ни странно, этот стих, нельзя сказать, что он касается только первого периода. К сожалению, многие и на сегодняшний день есть, как бы церковь гонит постоянно. Не всегда может это проявляться физически, иногда дьявол действует по-разному. Где-то и физически, например, в Северной Корее, вы знаете, что тяжело. Если говорить о Германии, то тоже истинно верующая церковь тоже в меньшинстве. Я думаю, многие с этим согласятся. И хотелось бы сегодня просто посмотреть на вот этот вот период, взять вот эту вот историю, от начала сотворения мира до сегодняшнего дня и посмотреть, как Бог провел свое слово через вот этот весь период. Я вообще не очень люблю историю, честно скажу, но не смог обойти эту тему только потому, что мы являемся частью, я надеюсь, что каждый из нас хочет стать частичкой Божьей семьи. И наша задача остаться истинным в Слове Божьем. И хотелось посмотреть, как Бог действовал через этих людей, кто остался, или действительно ли были те люди, на которых Бог положился. Мимос означает «до Рождества Христова». Ну, это согласно еврейского календаря. Если где-то что-то не так, прошу прощения, я не богослов. Вот я взял данные из одной программы. Вначале, да, был Адам, который согрешил, но тем не менее Бог пообещал ему через него, что придет искупитель и спасет его. И Адам, если посмотреть даже по первым стихам, он, в принципе, исследовал Божьему Слову. И во многом даже так складывается такое ощущение, что Адам лучше, чем многие сегодняшние верующие. Если будете внимательно почитайте, то просто прочитайте Бытие 1 главы и подумайте, лучше ли я Адама. Такой себе вопрос поставьте и просто поразмышляйте, это тоже полезно. Я просто не всех здесь перечислял, потому что придется всю Библию писать. Я взял такие ключевые персоны, это Енох, и хотел бы в двух словах остановиться на Ное. Если вы помните, Ной тоже был в меньшинстве, когда Господь уже тоже решил уничтожить землю, только потому что он нашел, что все совратились его пути. Но он таки нашел Ноя, его семью и спас его. То есть даже несмотря на то, что 99,9% были против Бога, его не слушались, Бог нашел того, через кого он смотрит на дальше свое слово. После того, как произошел поток, снова начали распространяться, размножаться, да, люди. Бог нашел еще одного человека, это Авраама, и примерно в то же время Мелхиседека. Это те два человека, через которых Бог проговорил и которых Бог вел. То есть он Аврааму пообещал по его вере, по его следованию за Богу, за Богом, что из него будет большой народ. Действительно так случилось. Видим, что его сын Исаак, позже Иаков, нареченный Израилем, да, и он родил после 12 детей, которые, собственно, и создали этот большой народ Израиль, которого Бог всегда благословлял, один из его имени. И, а почему Бог благословлял? Потому что Бог нашел Авраама верным. Он нашел Авраама человеком, которому он хотел вести, который хотел следовать. Позже снова Израиль находится в египетском Иге. И Бог опять находит человека, Моисея, через которого он выводит израильский народ. Да, в Израиле был большой ропот, мы хотим вернуться назад. Да, в Израиле много было отступлений, даже когда Моисей был на горе Синай, они, да, вылет в отца сделали. Но Бог нашел Моисея, позже Иисуса Навина, да, и Аарона еще можно сюда добавить, что через который сохранился народ израильский. То есть вот эти вот несколько человек буквально действовали в народе настолько мощно, да, настолько мощно, что сохранили весь народ от погибели. После того, как Израиль зашел в обетованную землю, стало время судей. И вы знаете, да, я не буду сейчас всех вспоминать, началось Самсон, например, да. Было много, в общем, судей, и через них Господь проговаривал, и как бы они были передавали Слово Божие народу. То есть они были носителями Божьего Слова. После судей сменили цари и пророки. То есть это пророк Самуил, первый царь, может, не очень послушный, но все-таки был Саул. После Давид, и цари, вот в основном в этот период, цари и особенно пророки были носителями этого слова в этот период. И так продолжалось, то есть были пророки, продолжалось практически до Рождества Иисуса Христа. Был, правда, небольшой период, когда Бог молчал. Но, тем не менее, оставались люди, которые передавали Слово Божие из поколения в поколение. И мы нашли это, Бог нашел этих людей, когда ему нужно было избрать, через кого Иисус Христос родился. Да, он нашел Иосифа и Марию, и через них Господь смог дальше действовать в этом мире. И после того, как Иисус Христос пришел на эту землю, после того, как Он передал ученикам Свое Слово, после того, как Он воскрес, настало время ранней церкви, это первые ученики и апостолы, 12 учеников, и также все те последователи, которые ушли за Ним, включая апостола Павла. И я думаю, что почти многие знают, что почти все ученики, особенно эти 12, 11 из них закончили свою жизнь не природной смертью, а настоящей смертью. Вот, только Иоанн остался, ну, уже прожил до 100 лет и умер естественной смертью, естественной, по украинской природе. И я тоже читал об этом по слову, например, Варфоломей. С него содрали кожу. В Африке проповедовал. Так что Петру, может, еще повезло, что он просто на кресте висел. И второй, третий век как раз знаменуется тем, что появляется очень много мучеников, отшельников, потому что Слово Божие было гонимо, и люди просто убегали кто куда, и кто убегал в пустыню, кто убегал проповедовать просто в другие земли, как 15 тысяч учеников, да, они рассеялись по земле, но благодаря этому Слово распространялось. По-разному было, и среди них много людей, о которых сейчас люди не говорят, но было очень много верными Господу. То есть они хранили Слово Свое, несмотря на все гонения. Даже для меня, я когда читаю эти имена, они мне ничего не говорят, к сожалению, но эти люди, они действительно пронесли это Слово через вот эти тяжелые второй, третий век. Это Игнатий, Поликарп, Климент, Василий Великий, позже еще Афанасий. Это те люди, которые просто следовали Божьему Слову. И я в очередной раз напомню, почти всегда повторял эту дату. 313 год – это год, когда царь Константин сделал религию, христианскую религию, религией всей страны, всей Римской империи. И это период, когда все неверующие стали неожиданно христианами. Это тот период, когда истинно верующие, ходя вроде как в церковь христианскую, оказались в меньшинстве. И, к сожалению, в этот период многим верующим пришлось покинуть церковь, только потому, что она перестала быть Божьей церковью. Один из примеров, это 2 Коринфянам 6.14, где пишется о том, что если что нет ничего общего между светом и тьмой, что если здесь тьма, уходите оттуда. И это тот случай, вы можете прочитать это 18 стиха, есть отрывок, что если действительно в церкви нет Бога, лучше покинуть эту церковь. Как это не печально звучит, такие случаи возможны, и мы видим, что взять даже католическую церковь, да, где просто происходило много событий, когда просто нарушалось Слово Божье. Даже вот в первое время вот этот император Константин, он участвовал во всех вот этих совещаниях, в этих соборах и принимал, как бы, имел большую роль, скажем так, в принятии этих решений. То есть человек с мира участвует в христианских проблемах, решает эти христианские проблемы. И это очень опасно. И с каждым веком появлялись все новые и новые люди, которые готовы были следовать за Богом. Да, многие из них, из перечисленных, не действовали, скажем так, на 100% по Божьему Слову. Если взять монтанистов, эти люди также во многом, как бы сказать, они действительно признавали Господа Бога своим. Они указывали на то, что церковь должна быть чистой. Но у них были проблемы со второстепенными какими-то вопросами. Они, например, были против крещения младенцев. Это как раз, когда в первые времена уже активно продвигалась большой церковью, когда можно просто крестить, и когда крещение, вот написано, надо крестить, вот мы все же крестим. А для чего крестить, никто не разобрался. Да? И вот, например, монтанисты, они как раз указывали на то, что крещение младенцев нельзя сразу так крестить их, и нельзя принимать невозрожденных людей в церкви. Далее были новациане, третий век. Слова на немецком языке взяты из Википедии немецкой, так что они, скорее всего, правильные. Единственное, что эти все слова взяты с латинского языка, поэтому комплексе вот эти измус. На Вацане также они ставили верность Иисусу Христа выше всего. И у них, они, правда, не допускали возвращения отступников. То есть, если человек принял Господа и после этого вернулся к язычникам, то их уже не допускали назад. Вот. Ну, это очень спорный вопрос. С нашей точки зрения, с каждым человеком нужно решать индивидуально. Вот. Но вот на Вацане они были вот четкие в этом вопросе. Далее в 4 веке донатисты. Они в основном были в Северной Америке изначально, после они распространились. И тоже они были за соблюдение чистоты в церкви. Они отличались тем, что они были очень ревностны к мученичеству. То есть они это принимали как Божье благословение. Вот. Каждый век появлялись все новые и новые люди. Я не знаю, всех, наверное, не перечислить. Несториане, монофизиты, монофилиты, павликиане. Например, я скажу только про павликиан. Это они считаются как по Павлу. Да? То есть они говорили, что вот Павел, если говорит так, поэтому поступает так. Отсюда и слово павликиане. Вот. Это тоже... они тоже следовали за Писанием. Они как бы... В конце концов, они увеличивались и расширялись, но, тем не менее, например, в 846 году императрицей Феодорой она сделала такое решение против павликиан, в результате которого убили 100 тысяч вот этих последователей. То есть с людьми расправлялись очень быстро. Несмотря на то, что они верующие, неверующие, часто без разбора даже убивали, к сожалению, в то время. И, к сожалению, также и церковь, официальная церковь, да, католическая церковь принимала активное участие в этом. Ну, это славяне, наверное, все знают эти по имени Кирилл и Мефодий. Немцы, может, и не очень знают. Да. Это были два грека, которые как раз внесли вот славянский язык, да, откуда появилась кириллица, да, Кирилл, да, как раз. Вот. Но самая главная заслуга в том, что Кирилл и Мефодий перевели Библию на славянский язык. И они действительно, благодаря этому слово распространялось именно на восток, там в Украину, в Россию. И при этом все. Католическая церковь была против этого. Они считали, что есть только три языка, на которых можно было проповедовать. Это латинский, греческий и римский. И они называли причиной то, что там, где Иисус Христос висел, да, была табличка сверху, и она была написана на трех языках. Вот эти языки святые, а все остальные это языки язычников, это языки неправильные. И за это, только за это Кирилла и Мефодия гнали, и в конце концов их постоянно звали в Рим, были там общения, и в конце концов, даже по-моему, по состоянию здоровья, сейчас точно не скажу, но по состоянию здоровья они оба умерли. Дальше были клюнийцы. Вальденцы, альбигойцы, тоже, если кому интересно, вы можете об этом почитать в достаточной литературе. Скажу только немного про альбигойцев. Это город Альби был во Франции, и был совершен крестовый поход против них, то есть католики считали, что это еретики. И я когда прочитал тоже Википедию, мой друг вчера был, так и написано, что это еретическая секта. Так прям написано. И кто знает, действительно, возможно, у них были, они не полностью следовали за Словом Божьим. Но вопрос в том, что они хотели донести. То есть Альбегойцы, задача альбегойцев была в том, что они не следовали за католической церковью, то есть они видели проблему католической церкви и пытались как-то с ними противостоять. Да? И только поэтому католики увидели в них врага и сделали что-то изменить. Далее уже по именам пошли. Янгус, я думаю, многие слышали. Джераламо Савонарола, Уильям Цвингли, Джон Хальми. Янгус был один из первых, кто объяснял свою позицию, пытался донести, в чем собственно проблема церкви католической. Он действительно указывал на проблемы внутри церкви. Как раз 13-14 век это был практически пик, когда католическая церковь усвоила разлад. То есть там допускались многие проблемы, в том числе, я даже читал, был даже публичный дом. Джераламо Савонарола, ну, Янгус, он в Чехии, из Чехии был, если не ошибаюсь. Джераламо Савонарола был в Италии. И тоже в 1497 папа объявил Савонаролу еретиком и отлучил от церкви и предал анафеме. Хотя он всего лишь проповедовал свое слово, проповедовал так, как он поверил. Цвингли в Швейцарии. И Кальвин, здесь Кальвин, это Франция. Да, и мы тоже знаем, что Кальвин, кальвинизм очень распространился, это гугенот, когда их называли, во Франции. И тоже была война, многие, наверное, даже я помню, в школе учили, мы же Варфоломеевскую ночь, когда было уничтожено 30 тысяч гугенотов. Ну, это имя все знают, да? Мартин Лютер. Я уже запомнил, когда он родился. Он родился 10 ноября 1483 года. Это, как говорят у нас в Украине, совпадение, не думаю. Кто не понял шутку, откройте список дней рождений, посмотрите. Он родился 10 ноября. И Мартин Лютер действительно открыл во многом глаза церкви в Германии и Европе. Он был тем, кто впоследствии перевел, сделал первый перевод Библии на немецкий язык. И он, вот справа интересный рисунок, это, никто не знает, что это такое. Это Санта, скала Санта. Это лестница Пилата. По этой лестнице якобы Иисус Христос поднимался к императору. Императору. Пилату поднимался по этой лестнице. Ее впоследствии перевезли из Палестины. И есть такое было у католиков, такая. Римская церковь учит, что всякий, кто зайдет по этой лестнице на коленях, читая при этом установленные молитвы, получит полное прощение грехов. И Мартин Лютер, как раз поднимаясь по этой лестнице, осознал ошибочность. Видите, да, они все на коленях, если там видно, они все на коленях ползут по этой лестнице. И Мартин Лютер, когда ему это сказали, когда он это сам сделал, он понял, насколько это ошибочное мнение. Он даже всегда праведный верный жив будет. Написано, что он вспомнил эти слова и уверовал в Иисуса Христа. И после того, как он понял, насколько заблуждается церковь, он встал и больше сюда никогда не возвращался. И после этого, мы уже все знаем, правда, что он написал вот эти знаменитые 95 тезисов. Да, и мы сейчас празднуем как раз 500-летие реформации. благодаря этому слово действительно начало проникать именно к людям. То есть люди начали сознательно понимать, в кого они веруют, на кем они следуют. Впоследствии, начиная с 17 века, появлялись все новые и новые течения. И многие из этих течений являются евангелическими, то есть они проповедовали Иисуса Христа, они проповедовали именно, что через покаяние люди могут получить только спасение, через покаяние и веру в Иисуса Христа. Каждое из этих течений имеет свою историю, и в каждом из течений есть свои, может, недостатки какие-то небольшие, но тем не менее, они выполняли свою главную роль. Они доносили до неверующих людей о том, как спасается человек, что является самым главным для спасения. А что же в России? В России все намного было печальнее, к сожалению. И в России очень долгое время была вот православная церковь, люди, возможно, тоже посещали церковь, даже не понимая, что они делают. И одной из причин, почему это произошло, это вот эта вот дата. 1876 год. Это первый полноценный перевод Библии на русский язык. Именно полноценный, синодальный.
На русский.
Это на старом русском языке.
Да. Да.
Были из греческого языка.
Именно на русский, я про русский.
Это, может быть, новый русский язык, а старый русский язык был...
Нормально. Был это на славянский язык был переведен, но именно на русский язык... Да, на старославянский были переводы, я говорю, да, согласен. Именно на русский, да, здесь надо понимать. Именно русский язык, вот новый русский, который уже появился по времена Русской империи.
Доступный для народа.
Да, доступный для народа, который люди могут читать. Потому что славянский знали только священники, они знали только самые главные, скажем так. А именно народ, да, который ходит в эту церковь, который слушает проповедь, возможно, в православной церкви, он даже не понимал, о чем идет речь. И как раз именно перевод на русский язык стал возможностью людям самим сопоставить, да? Действительно ли вот эти священники говорят то, что написано в Библии? И вот как раз благодаря этому и начало проникать христианство в России, именно чистое христианство, да? То есть была попытка уже, начались попытки изучить Слово Божие, то есть действительно ли правильно идет Божий народ. Я здесь просто взял, если кому интересно, более подробная история, среди славянских племен распространялось Евангелие. Я рекомендую видео, это история славянских КПБ, Санников. Санников — это богослов из Одессы, там три проповеди или четыре, которые как раз рассказывают именно, если кому интересно, как распространялось Евангелие в России. И оно действительно распространялось. Но если говорить о последнем времени, 20 век, вот уже наступил 21 век, то появляется обратная тенденция. Слово распространено, слово доступно. Каждый может взять Библию, найти и прочитать, если что хочет. Но люди перестали его принимать. То есть получилась ситуация примерно, как, возможно, 2000 лет назад, когда вот берите, читайте Писание, исполняйте его, Бог действительно заповедал это, а люди перестают верить в это слово, люди перестают воспринимать Бога Богом. То есть они как бы передвинули, да, свое «я» на первое место, поставили место Бога, в результате чего люди стали отклоняться от Писания. И, возможно, наступает такой период, когда придется опять многим церквям отделиться от большой церкви и стать маленькой. Потому что, ну, например, взять лютеранскую церковь. лютеры начали хорошо, да, они указали на проблемы, они исправили вам многие ошибки католической церкви и организовали новую лютеранскую церковь. Но сейчас проникает ложное учение и в лютеранскую церковь. Да. Просто многие нарушаются многие постановления, которые написаны в Писании. К сожалению, вынужден сказать, что и у баптистской церкви это тоже происходит. Да. Во многие протестантские церкви также вбивается мир, и когда он начинает подниматься, например, еще одна проблема, сейчас очень много течений, да, тысячи сейчас, и многие течения появляются, и неверующие уже теряются, куда же идти, да, какое же из течений правильно, то есть есть миллион, тысячи есть, точно, и когда, и просто такая шпаргалка, как подсказка, что делать человеку, который хочет найти церковь Божью. И один из ответов, например, Иоанна 16:13, о том, что когда мы принимаем Господа Бога, Иисус Христос дает нам утешителя, Духа истины, который нас и отведет в ту церковь, которая будет Его церковью. Когда мы имеем Духа Святого, Он направит нас куда надо. Он направит нас к тому человеку, который нуждается в Боге. Он направит и нас, возможно, если где-то излечить раны. Если мы имеем этого Духа Святого, если мы имеем, мы чисты перед Богом, да, если мы получили прощение грехов от Господа, то Дух покажет нам, где истина, где правда. И хотелось еще прочитать 1 Иоанна, 4 главу. Да, я взял на немецком, а сам буду читать на русском. 1 Иоанна, 4 глава, 1-3 стих. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много уже пророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте план. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Я не знаю, задавали ли вы этот вопрос себе, но я задавал себе такой вопрос. Неужели достаточно вот этого напоминания, чтобы разобраться, какая церковь истинная? То есть, я когда читал это писание, да, для меня это как бы было, как сказать, такое ощущение, что этого недостаточно. То есть, в церквах много столько проблем, что вот эта вот одна проблема, перечисленная здесь, да, исповедование Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Этого достаточно, чтобы понять, это церковь Божья или не Божья. Вы можете тоже порассуждать дома. И я пришел к такому выводу, что церковь, если в церкви что-то не так, то рано или поздно они столкнутся с этой проблемой. То есть они, в конце концов, рано или поздно они встанут перед вопросом, если Иисус Христос пришел к человеку, да, если Он страдал, как Иисус Христос, а мы там веселимся, например, и мы ничего, как-то ведем себя уже не по Писанию, да, как-то не слушаем Его, то как бы сразу произойдет это нарушение. Вот. Этот процесс может не сразу появиться, но тем не менее, это я пришел к такому выводу, вы также можете прийти к своему выводу, можете поразмышлять дома. То есть для нас нужно помнить, если помните, я на Карфрайта как раз, это была проповедь, Иисус Христос человек. То есть Иисус Христос пришел человеком, и Он прожил всю жизнь как человек. И Он использовал Божью силу, ни разу не использовал на себе. То есть Он использовал только на других. Он исцелял, Он говорил Слово Божье. И на...
Но Он раз показал, когда сказал, это я сказал, и все отрянули.
Да, но Он сказал через Духа, да, Духом Своим Святым, и Он сказал опять-таки для них.
Да.
Последнее место, которое я хотел бы прочитать, это Деяния апостола, 24 глава, 5-6 стих. Здесь говорится, как описали Павла, апостола Павла, когда его привели к Риттеру Тертулу. Я могу прочитать даже, наверное, со второго стиха, с первого стиха. «Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря: всегда и везде, со всякой благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром, по его попечению, по благоустроению всего народа». «Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением». И вот 5 стих. «Найдя всего человека, язвы общества, возбудителя мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону». Я могу 7-й стих прочитать. «Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе. Повелели нам, обвинителям его, и к тебе». Как вы видите, здесь сам апостол Павел был назван еретиком. Он был назван представителем назарейской ереси. Назарейской ереси, то есть как отсылка к Иисусу Христу. И поэтому, когда может такое будет случиться, что, особенно это было раньше, да, в советское время, наверное, когда называли сектантами, многих протестантов, когда называли еретиками, много таких слов, скажем так, кличек давали. Тем не менее, мы должны помнить о том, что самого Иисуса Христа тоже называли, и Павла называли, и нас будут называть из мира, кем только угодно, только не посланниками от Бога. Пусть это будет нам, может, вдохновением, укреплением о том, что когда, если мы страдаем, то мы страдаем за Иисуса Христа. И если у нас действительно случаются такие проблемы, возможно, мы как раз на правильном пути. Конечно, нам нужно постоянно проверять наши дороги, действительно ли мы сами не отклонились от Слова Божьего. Но если у нас есть Дух Святой, Дух истины, да, если Он в нас, Он укажет на наши проблемы. И Он покажет нам лично, может, через кого-то, через какие-то события, я не знаю как, но Он укажет каждому, где Он что-либо делает. И да благословит нас всех Господь. Аминь.